Глава шестая. Орландо вошла в дом. Все было тихо, все спокойно. Были чернила, было перо, был черновик ее стихов, дань вечности, прерванная на полуслове. Когда Баскет и Бартоломью прервали ее тогда с этой своей чайной посудой, она как раз собиралась сказать: «Ничего не меняется». И вот за 3,5 секунды все изменилось. Она сломала лодыжку, влюбилась, вышла замуж за Шелмердина. Обручальное кольцо на пальце служило тому порукой. Конечно, она надела его сама, до того еще, как встретилась с Шелмердином. Но что тогда от него было проку? А сейчас она вертела и вертела кольцо в суеверном благоговении, бережно, боясь, как бы оно вдруг не соскользнуло. Обручальные кольца носят на безымянном пальце левой руки, сказала она тоном затверживающего урок дитяти, чтобы от него был какой-нибудь прок. Она произнесла это громко и, пожалуй, торжественнее, чем было у нее заведено, будто хотела, чтобы кто-нибудь, чьим мнением она дорожит, мог ее подслушать. Да, вот, наконец, она и собралась с мыслями, и пора было призадуматься о том, как согласуется ее поведение с духом времени, как посмотрят на ее обручение с Шелмердином, на ее замужество. Она нуждалась в одобрении века. Конечно, теперь она в своей тарелке. Палец с той самой ночи на болоте совсем почти не свербит, и, однако, она не могла отрицать, кое-какие сомнения у нее оставались. Она замужем, кто спорит. Но если твой муж вечно носится вокруг мыса Горн, это что, замужество? Если ты его любишь, это замужество? Если ты любишь других, это замужество? И, наконец, если ты по-прежнему только и мечтаешь писать стихи, это замужество? Сомнения у нее оставались. Но существуют же доказательства, она глянула на кольцо, глянула на чернильницу. Ну как? Нет, у нее не хватило пороху. Но ведь надо. Нет, невозможно решиться. Что же делать? Упасть в обморок, если удастся. Но никогда еще в жизни она себя не чувствовала так хорошо. «А, плевать на все!» — крикнула она почти со стародавним своим куражем. «Была, не была!» И с размаху вонзила перо в чернильницу. К величайшему ее изумлению взрыва не последовало. Она вытащила перо, мокрое, но с него не капало. Она стала писать. Слова пошли не сразу, но все же пошли. Ой, да есть ли тут смысл какой-нибудь? Она ужасно испугалась, как бы перо опять не взялось за свои сумасшедшие коленца. Прочитала. «Медвяной, росною тропой, бреду меж диких бальзаминов, что отрешенны и нежны, как ласки Нильской девы дальней». И вдруг она почувствовала, как некая сила, напомним, мы имеем дело с таинственнейшими проявлениями человеческой природы, читавшая у нее из-за плеча, схватила ее за руку. «Стоп! Медвяная тропа, — говорила эта сила, как гувернантка возвращается с линейкой к началу текста, — вполне приемлема. Нежные, дикие бальзамины куда ни шло. Отрешенны процветы, несколько, пожалуй, чересчур. Но Вордсворт, кстати, как раз бы, глядишь, и одобрил. Но это дева. Дева-то при чем? У вас муж на мысе Горн, вы говорите. А, ну тогда извините, милочка». И дух времени ушел своей дорогой. Орландо теперь в душе, все это происходит душе в душе, смотрела на дух своего времени с глубоким почтением, какое, например, мы не говорим о масштабах, путешественник помнящий о запретных сигарах в недрах своего чемодана, выказывает таможеннику, любезно ставящему мелком закорючку на его крышке. Потому что она была отнюдь не убеждена, что поройся дух времени потщательнее у нее в голове, он бы там не нашарил совершеннейшей контрабанды, за которую ей полагалось платить немалую пошлину. Она просто ловко отделалась, просто ухитрилась, польстив этому самому духу, надев на палец кольцо, подобрав на болоте мужа, любя природу и не будучи ни сатириком, ни циником, ни психологом, уж такой бы товар обнаружился сразу, успешно пройти досмотр. И она испустила глубокий вздох облегчения, и, между прочим, не зря, потому что отношения сочинителя с духом времени самого деликатного свойства, и для сочинителя зависит от них весь его успех. Орландо, в общем, очень славно устроилась, ей не приходилось ни воевать с духом времени, ни ломать себя ему в угоду, она с ним была заодно и оставалась собой, и, следственно, могла писать, и писала. Писала, писала, писала. Было это в ноябре, после ноября наступает декабрь, потом январь, февраль, март и апрель. После апреля начинается май, далее идут июнь, июль, август, потом сентябрь, потом октябрь, и снова у нас ноябрь, значит, прошел целый год. Такой метод писания биографии, при бесспорных своих преимуществах, в чем-то, может быть, не вполне убедителен, если мы будем и дальше его придерживаться, читатель вправе нам попенять, что, мол, и сам бы мог цитировать календарь и сэкономить уж неизвестно какую там сумму, сочтет наш издатель уместным назначить за нашу книжку. Но что прикажете делать биографу, когда персонаж его сталкивает с такой незадачей, как вот нас сейчас Орландо? Все, с чьим мнением стоит считаться, согласились на том, что жизнь — единственный предмет, достойный пера биографа или романиста. А жизнь, — постановили те же авторитеты, — ничего не имеет общего с тем, чтобы сидеть на стуле и думать. Мыслить и жить — два полярно противоположных занятия. А потому, раз Орландо сейчас только и делает, что сидит на стуле и думает, — нам ничего другого не остается, как цитировать календарь, перебирать четки, сморкаться, ворошить огонь и смотреть в окно, пока мест ей это не надоест. Орландо сидела так тихо, что можно было услышать, как падает на пол булавка. И хоть бы упала. Все бы жизнь. Или впорхнула бы в окно, например, бабочка, обосновалась у нее на стуле. Тоже стоит писать. Или, скажем, Орландо вскакивает и прихлопывает осу. Тут уж хватай перо и строчи, пусть и осиное, а как-никак кровопролитие. И хотя убиение осы — сущая ерунда по сравнению с убиением человека, и то романисту или биографу оно все бы приятней, чем вот это сплошное витание в облаках, эти раздумья, это сидение с утра до вечера с сигаретой, листом бумаги, пером и чернильницей. Ах, если бы герой жизнеописаний, посетуем мы, наконец, ибо терпение наше на исходе, уделяли побольше внимания своим биографам. Согласитесь, прискучно же смотреть, как твой предмет, на которую хлопано столько сил и хлопот, совершенно отбившись от рук, наслаждается, чему свидетельством вздохи и ахи, то пунцовые, то бледные щеки, глаза, то сияющие, как фонари, то изнуренно блеклые, как рассветы. Но не унизительнейшее ли, согласитесь, занятие смотреть, как перед тобой разыгрывается богатейшая пантомима? А ты-то знаешь, что в основе лежит совершенный вздор, мысль, воображение, не более. Но Орландо была женщина. Это, между прочим, подтвердил сам лорд Палмерстон. А когда мы заняты жизнеописанием женщины, мы можем, это общеизвестно, уже не настаивать на действии, а заменить его любовью. Любовь, как сказал поэт, — это вся жизнь, это главное призвание женщины. А стоит нам только глянуть на Орландо, пишущую за своим столом, мы тотчас убедимся, что ни одна женщина не была лучше приспособлена для этого призвания. И, конечно, раз она женщина, и женщина красивая, женщина во цвете лет, она скоро наскучит этим дурацким писаньем и думаньем и примется думать, положим, о леснике. А когда женщина думает о мужчине, никого уже не возмущает думающая женщина. И она ему напишет записочку, а когда женщина пишет записочку, пишущая женщина тоже никого уже не возмущает и назначит ему свидание в воскресный предвечерний час. И воскресный предвечерний час настанет, и лесник свистнет у нее под окном, что вместе взято и составляет ведь самое содержание жизни. Не единственный достойный сюжет для романа. И неужели Орландо не могла чем-нибудь подобным заняться? Увы, ах, ничем таким Орландо не занималась. Должно ли это означать, что Орландо была из тех чудищ, которые не способны любить? Она была добра к собакам, предана друзьям, бесконечно великодушна к десяткам обнищалых поэтов, имела страсть к поэзии, но любовь, по определению мужчин-романистов, а кто посмеет спорить, что им и карты в руки, ничего общего не имеет с добротой, преданностью, великодушием и поэзией. Любить — это значит скользнуть из юбки и... Да что уж там, кто не знает, что такое любить. Ну и как же насчет этого у Орландо? Справедливости ради мы вынуждены признаться, вот то-то и оно, что никак. Но если герой жизнеописания не желает ни любить, ни убивать, а только воображать и думать, мы смело можем счесть его или ее бездушным трупом и поставить на ней крест. Единственное, что нам теперь остается, выглянуть в окно. Там воробьи, скворцы, уйма голубей, несколько грачей, и каждый занят своим делом. Кто-то находит червячка, кто-то улитку, кто-то вспархивает на ветку, кто-то прогуливается по травке. Вот по двору проходит слуга в суконном зеленом фартуке, возможно, у него роман с какой-нибудь горничной. Но сейчас во дворе вещественных доказательств нам не предложено, и потому мы можем только надеяться на лучшее и оставить этот предмет. Тучки жиденькие и пухлые плывут в вышине, вызывая в окраске травы перемены. Своим непостижимым способом отмечают время солнечные часы. Наш ум один за другим перебирает вопросы, праздные, тщетные насчет этой самой жизни. «Жизнь», — выпевает он, или скорее мурлычет, как закипающий чайник. «Жизнь, жизнь, что ты такое? Свет или тьма? Суконный ли фартук лакея? Тень ли скворца на траве?» Давайте же пойдем. Исследуем летнее утро, когда все с ума сходит вот по этой вишне в цвету, вот по этой пчеле, и, мямля и хмыкая, давайте-ка спросим скворца, он птичка общительнее жаворонка, что думает он, сидя на краю мусорного ящика и склевывая с прутика судомойкиной очески? Что такое жизнь? — спросим мы, облокотясь на калитку. Жизнь, 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 — кричит птичка, будто слышит нас, и точно знает, что кроется за нашей противной манерой вечно ко всем приставать с вопросами, повсюду совать свой нос и ощипывать маргаритку, как заведено у писателей, когда они не знают, что делать дальше. «Являются тогда ко мне, — говорит птичка, — и спрашивают, что такое жизнь? Жизнь, жизнь, жизнь. Мы шлепаем дальше, заболоченной тропкой, вверх, вверх, на бровку винно-синей лилово-сизой горы, и там бросаемся ничком и дремлем. И видим кузнечика, он везет соломинку к себе домой в лощину. И он говорит, кузнечик, если этому пиликанью можно дать священное и нежное имя речи, жизнь, он говорит, есть труд, или нам это только мерещится в его пропыленном стрекоте. И муравей соглашается с ним, и пчела, но если мы еще полежим до вечера и зададим этот же самый вопрос мотылькам, украдкой скользящим меж бледнеющих колокольчиков, о, они нам такого нашепчут, чего и от телеграфных проводов не услышишь в снежный буран. Хихоньки-хахоньки, смехота-смехота, говорят мотыльки. Расспросив людей и птиц, и насекомых, потому что рыбы, так утверждают те, кто годами жил одиноко в зеленых гротах, чтобы их послушать, рыбы никогда не говорят про то, что такое жизнь, хотя, возможно, и знают. Всех расспросив и ни чуточки не поумнев, остав только старше и суше, а ведь когда-то молили, кажется, о даре запечатлеть в книге нечто столь драгоценное, вечное, чтобы сразу можно поклясться, вот он, смысл жизни, вот. Мы принуждены воротиться домой и со всей откровенностью объявить читателю, который трепетно дожидается нашего ответа о том, что такое жизнь, увы, мы не знаем. В эту секунду, и в самый как раз момент, чтобы книга совсем не зачахла, Орландо оттолкнула стул, потянулась, бросила перо, подошла к окну и крикнула: «Ну, хватит!» Она чуть не упала, такое невероятное зрелище представилось ее взору. Перед ней был сад, были кое-какие птицы, мир существовал, как всегда. Все то время, что она писала, мир продолжал существовать. «Умри я, и все бы оставалось по-прежнему!» — вскричала Орландо. Чувства ее были так обострены, что ей даже показалось, что она буквально уже разложилась. А может быть, она и в самом деле потеряла сознание. Мгновение она смотрела на прелестный и равнодушный вид расширенными глазами. Наконец, несколько необычные обстоятельства ее заставило очнуться. Манускрипт, покоившийся у ее сердца, вдруг начал биться, как живой, и, что еще удивительней, и доказывает, какая близкая существовала между ними связь, Орландо, склонив к нему голову, разобрала, что он говорит. Он хочет, чтобы его прочитали. Он умрет на ее груди, если его не прочтут. Впервые в жизни она ополчилась против природы. Борзых и розовых кустов вокруг было предостаточно, но ни борзы, ни розы читать не умеют. Никогда прежде она не задумывалась над этой досадной промашкой провидения. Этой способностью наделены только люди. Люди ей вдруг понадобились позарез. Она позвонила в колокольчик, приказала подать карету, чтобы тотчас катить в Лондон. «Аккуратно 11:45 поспеете, миледи», — сказал Баскет. Орландо, и не подозревавшая об изобретении паровоза, была настолько поглощена страданиями существа, которое, не будучи ею самой, однако полностью от нее зависело, что села в вагон и дала окутать свои колени пледом, не подарив ни единой мыслью это поразительное изобретение, совершенно преобразившее, утверждают историки, лицо Европы за последние 20 лет, что случается куда чаще, чем историки полагают. Она заметила только кошмарную грязь, дикий грохот и то, что окна заедает. Поглощенная своими мыслями, она меньше чем за час домчалась до Лондона и стояла на платформе Чаринг-Кросс, не зная, куда податься. Старый дом в Блэкфрайерсе, где провела она столько приятных дней в 18 веке, был теперь продан частью армии спасения, частью фабрики зонтиков. Она купила новый в Мейфере, чистый и удобный, в самом центре модного света, но в Мейфере разве избавишь стихи от томления? Слава Богу, — думала она, вспоминая блеск сиятельных женских глаз и симметрию сиятельных же мужских ног. На чтение они там не слишком налегают, ведь было бы мучительно жаль. Вот и дом леди Р. Там, без сомнения, ведутся те же беседы. Возможно, подагра переместилась из левой в правую ногу генерала. Мистер Л. 2 недели гостил уже не у Т., а у М. Войдет, разумеется, мистер Поп. А, ах, но мистер Поп уже умер. И кто там теперь блистает умом, думала она. Но такое у швейцара не спросишь. Она двинулась дальше. В уши ей хлынул звон несчетных колокольцев на головах у бесчисленных лошадей. Флотилия пристранных ящиков на колесах катила вдоль тротуара. Орландо вышла на Стрэнд. Шум сделался еще невообразимей. Средства передвижения всевозможных размеров, запряженные кровными рысаками, запряженные ломовиками, где влекущие одинокую торжественную вдовицу, где до отказа набитые носителями цилиндров и бакенбард, смешались в дикой неразберихе. Глазу, привычному кровным просторам страниц, казалось, что кареты, тележки и омнибусы в непримиримом раздоре. При противной какофонии казался ушам, настроенным на скрип пера, уличный грохот. На мостовой негде яблоку было упасть. Потоки людей, толкавшихся и теснящих себе подобных, грохочущие, тряские экипажи с безмерной прытью проносились на восток и на запад. Вдоль тротуаров стояли мужчины с лотками игрушек и орали. На углах сидели с корзинами весенних цветов и орали женщины. Мальчишки выскакивали из-за лошадиных морд, тянули к ним печатные листы и орали «Катастрофа! Катастрофа!» Орландо решила, что попала в Лондон в переломный для нации час. Вот только счастливый или трагический она сказать не умела. Она тревожно вглядывалась в прохожих, но еще больше запуталась. Вот идет, например, человек. Лицо перекошено, бормочет про себя, будто только что узнал непереносимую новость. А за ним проталкивается лихой толстяк, веселящийся, как на гулянье. Пришлось ей прийти к заключению, что во всем этом нет ни складу, ни ладу. Каждый мужчина, каждая женщина заняты только собой. И куда тут пойдешь? Она шла дальше, уже ни о чем не думая, из улицы в улицу, мимо гигантских окон, заваленных зеркалами и сумками, халатиками и цветами, и удочками, и корзинками для пикников. И тут же были раскиданы, увязаны, свалены, скатаны ткани всех возможных тонов и расцветок. Или она брела вдоль ровных заспанных зданий, деловито помеченных первый, второй, третий, и так до 200-го или 300-го номера, решительно неразличимых, как 2 колонны, 6 степенных ступенек, и подняты шторы, и накрыт для семейственной трапезы стол, и в одно окно устремляет взор попугай, и слуга выглядывает из другого, пока голова у нее не начинала кружиться от однообразия. Она выходила на широкие площади с черными блистающими задастыми статуями и горцующими конями, вздымающимися колоннами, взлетающими фонтанами и вспархивающими голубями. Шла, шла, шла по тротуарам мимо домов и вдруг ужасно проголодалась. И на груди у нее что-то затрепетало с упреком. Совсем, мол, меня забыла. Это был манускрипт поэмы «Дуб». Она устыдилась собственной невнимательности и застыла на месте. Рядом не было ни единой кареты. Улица, широкая и красивая, была на удивление пуста. Только какой-то пожилой господин шел навстречу. Что-то смутно знакомое ей почудилось в этой походке. Когда он приблизился, она поняла, что решительно где-то она его уже видела, но где, когда? Неужто этот вальяжный щеголь с тросточкой и цветком в петлице, с розовой сдобной физиономией, с седыми расчесанными бакенбардами, Неужто это... Господи Боже, ну да, это же он, ее старый, очень старый друг Ник Грин. В то же мгновение он на нее посмотрел, вспомнил, узнал. «Леди Орландо!» — крикнул он, чуть пыль не метя цилиндром. «Сэр Николас!» — отвечала она, ибо по каким-то оттенкам в его повадке тотчас угадала, что подлые бумага Марака во времена королевы Елизаветы, ее и многих других, донимавшие разносами, теперь преуспел, выбился в люди, стал сэром и бог знает кем еще в придачу. Снова раскланившись, он признался, что умозаключения ее верны, он пожалован в рыцарство, он доктор литературы, автор двух десятков томов, проще сказать, влиятельнейший критик викторианской эпохи.